Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «О чем молчит Библия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос, истинный Бог наш, всех с пасхальной радости. Я должен начать с ответа на вопрос, вернее, не вопрос, а претензию, которая на меня обрушилась в основном со стороны моих друзей, провинциальных священников. А как я смею толковать Писание? Кто уполномочил меня на занятие экзегетикой, впрямую запрещенную Вселенскими соборами? Никто не имеет права толковать Священное Писание, говорят они, и заблуждаются. Поэтому я отвечаю, никто не имеет права толковать Священное Писание, кроме святых отцов. Консенсус патрум, единое мнение святых отцов. Но учитель учится всю жизнь. Вот посему я хочу ответить им, и не только им, сейчас, вот при помощи Ильи Сергеева и радио «Радонеж». Речь идет в этих нападках о решении 6-го Вселенского собора номер 19, о 19-м правиле 6-го, 5-го, 6-го вообще-то, его еще Трусским называют, Вселенского собора. И я позволю себе зачитать его полностью и медленно, это решение. А прежде чем зачитаю, исходя из логики моих обвинителей, толкованиями Священного Писания не должен был после решения Вселенского Собора заниматься ни Иоанн Дамаскин, ни тем более митрополит Макарий Булгаков в XIX веке, ни Филарет Дроздов, ни тем паче профессор Лопухин, ни Голубинский, никто. А вот прочитать то, что написали отцы, и с тем и ходить. Еще скажу, перед тем, как прочитаю это правило, еще скажу. Так ведь нет его консенсус патрум-то. Нету. Разное они пишут. В особенности по шестодневу и по книге Бытия. Противоположное. И при этом не ссорятся. Самый яркий пример – это Амвросий Медиоланский и его ученик, любящий ученик, блаженный Августин, Аврелий Августин. Они противоположной точки зрения придерживались. На понятие «время», скажем так, у Амвросия оно более простое. А Аврелий Августин чуть с ума не сошел, когда пытался, и он пишет об этом в своей книге «Исповедь». Как он с ума сходил, пытаясь представить себе время творения. Вот о чем я говорил на прежних передачах. Но они не были еретиками. Ни тот, ни другой. А еретиком был Ориген, который утверждал, что материя существовала извечно. Вот это ересь. Вот этим он выпадает из консенсус патрум.
Сергей, вы страшные вещи говорите. Я помню, как-то однажды мы беседовали с одним человеком, который считает, как и многие ваши оппоненты, что мир был сотворен за 6 суток, ну и все такое прочее, и который тоже очень упирает на консенсус патрум. Когда я ему сказал примерно то же самое, что сейчас сказали вы, он ответил: ну, допустим, его нет. А тогда что есть, на что мы будем опираться? Вы выбиваете почву из-под ног у очень большого количества людей. Разрушая веру в консенсус патрум, вы разрушаете твердую почву под их ногами и оставляете их ходить по воде.
Лучше всего на этот вопрос ответил Иван Васильевич в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Его играл великолепно Яковлев. Там «пущай полетают». Если нет почвы,
Как сказал однажды мой друг, подмосковный клирик, да, действительно, если нет консенсус патрум, то что тогда? Тогда Христос, сказал он.
Христос вовеки, конечно. Конечно, Христос.
Но, к сожалению, люди хотят верить еще во что-то другое.
Я сейчас прочитаю постановление 6-го Вселенского собора, 19-е правило 6-го Вселенского собора. Вот то самое, на которое постоянно ссылаются. Читаю медленно. «Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучать весь клир и народ словесами благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов». И если будет исследуемо слово Писание, то не инако, как изъясняют онное, разве как изложили светило и учители церкви в своих писаниях, и сими более да удостоверяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышеперечисленных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании, и они полезным и достойным отвращения исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугом, ни ведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение». Кому обращено?
К предстоятелям.
Предстоятелям, к священникам, которые наипаче по воскресеньям самвона читают проповеди, чтобы они от себя тяну не несли. Где здесь хоть слово о Сергее Дмитриевиче Марнове, самонадеянном толкователе экзегете?
Я полагаю, что этих предстоятелей призывают к тому, чтобы они, толкуя сами Священное Писание, все-таки опирались на отцов прежде всего.
Совершенно верно. И кроме того, если посмотреть, я посмотрел другие постановления собора, этого же собора, это постановление носит характер рекомендательный. Есть обязательные, совместимые с пребыванием в церкви или несовместимые. А есть рекомендательные, это рекомендация. Читайте Писание, читайте отцов, да, толкуя Писание, опирайтесь на отцов, старайтесь. Ну, хорошо, если противоречат отцы друг другу, да, выбираем самого авторитетного, да? Выбираем самого-самого тогда. А кто будет определять, то самый-самый? Ну, вот тут очень много всего такого. И опять же, здесь о мирянах ни слова. И здесь даже намека нет на запрет самостоятельного исследования Писания. Более того, скажу, это папистский грех, это ересь папизма требовать такое. Если слушатели не знают, напомню, что одной из причин реформации было запрет изучения Писания на родном языке. За перевод Библии могли на костре жечь. За перевод! Если найдут у человека Библию на родном языке, тоже могли сжечь на костре.
Мы не откроем Америки, сказав о том, что, к сожалению, католическое вероучение очень серьезно проникло в наше православие и многое исказило. Об этом писали и, прежде всего, епископ Игнатий Брянчанинов, и Феофан Затворник, об этом писал священномученик Иларион Троицкий, об этом говорили и писали многие после них. Это разделение церкви на учащую церковь и на учащуюся – это однозначно признак католичества. Но многие наши клирики и миряне даже не предполагают, что это католическая доктрина. Мало того, католическое влияние проникло даже в наше богослужение. Вот та самая разрешительная молитва, которую читают клирики над кающимся, это тоже вставка из католического требника, которую привнес в наши богослужебные книги украинский святитель Петр Могила. Существует так называемый требник Петра Могилы, который является просто перепиской из католических требников.
Принципиален символ веры. Вот это и есть консенсус патрум. Символ веры. У нас неповрежденный и в православии католицизм не проник. В главном, в посягательстве на светскую власть. Это папизм, это главный грех католической церкви. Ересь католической церкви, посягательство на светскую власть. И вот когда некоторые наши священники впадают в волюнтаризм по отношению к мирянам, давай, мол, делай, как тебе сказано, вот это вот тоже ересь папизма. Нет, в нашу церковь не проник католицизм, он заразил, ну, как естественно, как грибок вот на ногах после армии у людей бывает, да, от сапог образуясь, гиф и грибка проникли вот в некоторых людей, в тело церковных людей. А церковь нет, церковь пока символ веры, пока Евхаристия не тронута, пока это, церковь жива.
В истории нашей страны был один случай, когда патриарх Никон пытался...
Это был стопроцентный папизм, вот в этом Никон, конечно же, не прав, но за это получил нахлобучку хорошую и конец жизни провел вполне достойно, осознавая то, что он творил. Поэтому лично его судить не стоит. Конечно, многое, что сделал Никон, это ужасно.
Действовал иезуитскими методами.
Действовал методами колуна. Он при помощи топора лечил гланды.
Как католики считали, экс-опера оператор полил водой, уже крещен, хочешь, не хочешь. Что-то такое магическое было во всем этом, двоеперстие, троеперстие.
Это отдельная очень большая тема. Это очень большая тема. Я ее очень люблю. И сейчас я в Америку вообще никогда не вернусь в жизни, если я сяду на эту тему. Я очень люблю исследовать старообрядчество. Очень люблю лучшего специалиста по старообрядчеству в нашей стране, когда-либо бывшего. Это Каптерева, конечно же, 19 век. И вот очень показателен его пример, как ему не давали диссертацию защитить, потому что из его диссертации выходило, что старобрядцы, по сути-то, правы. Они его очень любят, так сказать, издают, переиздают, но он-то православный, он не старообрядец. И вот он кричал всю свою жизнь: «Я член православной церкви, вот я не еретик, я за правду просто». Вот это меня раздражает, отгородиться и не заметить. И отстранить, и углубить раскол, и отторгнуть, может быть, это тоже грех, отторгнуть хороших людей, с которыми, может быть, разногласий-то не было бы.
Правда, как известно, глаза колет.
Правда колет глаза и все остальное. Неудобно. Самое главное, что правда, она мешает уснуть и покрыться духовным салом, и не только духовным. Потом времена такие, времена у нас такие. У нас последние же времена-то, здесь нужно как бы сбрасывать розовые очки. Ну, пора сбрасывать розовые очки. Нельзя зарыться головой в песок. Надо открывать глаза. Священникам в первую очередь.
К сожалению, большинство православных христиан ищут в церкви прежде всего утешения, какого-то духовного комфорта. А многие клирики идут им навстречу и пытаются им дать этот духовный комфорт, утешить. Большинство людей приходит в церковь от скорби. Понятно, что людям... хочется, чтобы их успокоили, убаюкали и не говорили им всякую ерунду.
Если там что-то я и наговорил, не того, я вполне мог наговорить, не того вполне, но я пытаюсь понять. В попытках постичь, понять, я вполне могу заблуждаться. В главном, в Христе не заблудиться бы, в Его учении не заблудиться бы. Вот что. Не впасть в ересь, молиться об этом, не впасть в ересь. А опасность такая у всех, у меня тоже. Есть такая опасность. Не подумать своей античной башкой, как Ориген не подумал о вечности материи, да? Не допустить такого. Ну вот тяжело, трудно человеку было понять, как так материя существовала не всегда. Пространство, время. Ну-ка, он же тоже философ. Ему это невозможно. Они вечны. И вот из них уже Бог творил, говорил Ориген, да? Ну, если он хоть чуть-чуть отступился бы, вот как это призывал, прошу прощения, делать Григорий Двоеслов, римский папа, православный римский папа, сразу говорю, чтобы меня не окрысились, вот, значит, ну, которого литургия Пресвященных даров он и сочинил, вот я его имею в виду. Этот античный хлам надо отбросить. Вот надо просто, когда подошел к такому моменту античный хлам, нужно просто отбросить вот этот вот классический философский хлам. Он все равно им, этим хламом, оперировал великолепно, потому что он был не чукча, который не читатель. Он был великий человек, великий мыслитель. Все, наверное, я не буду больше про это говорить. Ну, бесконечная тема. Сейчас еще вот я даже вот тут вот, обидевшись на людей, из Василия Великого выписки сделал. Вот уж Василий Великий, ты мне отец церкви. И вот этот рывок, он противоречит Иоанну Златоусту, например. Ну, вот. И это ничего, это нормально. Это нормально. Это люди спорят не ради победы в споре, а ради истины. Им надо уложить в голове это. Как и сам Моисей, если мы в книгу «Бытия» вчитаемся, как он напряженно пытался понять откровение. Предельно точные слова хотел найти, чтобы выразить вот это откровение, им полученное. И не говорил, что там кто-то лучше знает.
Не знаю, Сергей, согласитесь ли вы со мной или нет, но у меня такое ощущение, что большинству современных христиан истина не очень-то интересна. Человека больше всего интересует покой и какие-то гарантии спасения.
Прежде всего, нужно понять, что совместить это бывает трудновато. Вот как недавно я ехал усталый в электричке. Вот сижу, а надо мной склонилась тетка. Тетка с тяжеленными сумками, у нее сумки... Руки трясутся, пальцы в ручки врезались. Я думаю, надо бы подняться, вступить ей. Надо бы ей подняться. Но я что-то прям вот не хочу, как бы вот. И только-только решился встать и уступить, как она вышла. Вот. И я так и не встал. Ну, как бы вот такая вот иллюстрация небольшая, как оно совместить все. А вдруг в этой тетке был Христос? А был. А и был. Вот в этом надо. В этом надо не поступиться и завязать себя узлом. И, ну, не прятаться ни в коем случае. А то вот действительно покомфортнее. Ай, какая благодать! Какая благодать разлита кругом! Я этой благодати утешусь, да, соответственно. Вот. А потом пойду сверну морду соседу. Это как же должно... Потому что он, гад собачий, водоотвод на мой участок вывел, и в него с крыши хлещет мне, вот, заливает. Пойду ему, а потом снова пойду. Благодати покушаю, маленько. Это, ну, самообман это все. Христос – это все-таки кристально чистая истина. Вся любовь мира – это все добро мира. Это предельное понимание мира. Вот это Христос. Это вся художественная красота мира, потому что художница творила мир. Премудрость Божия художница – это Христос. Поэтому красиво все. А что некрасиво, то неправда. Просто вот насколько красив эпизод из Евангелия, когда Христос – единственный случай, когда Он что-то пишет. Когда Он пальцем что-то рисовал на песке. Наклонив голову, когда привели к нему женщину, взятую при любодеянии, побить ее камнем или не побить. А он просто наклонился и что-то пальцем рисовал. Да? Потом говорит, пусть первый бросит камень. И вот она стоит перед глазами, эта сцена, потому что она правда. Да? И когда в тишине, когда все ушли, ну что, никто не осудил тебя? Никто, Господи. Ну иди. И больше не говоришь, ничего, никакого нравоучения. Ну иди. Вот так вот. И в этом невероятная красота. В этом невероятная красота. И правда. Верится каждому слову. Ну вот, старый Мазай разболтался в сарае. Мазай, обглоданный зайцами по весне.
Дорогие радиослушатели, простите нас за такое большое отступление от нашей темы. Возвращаемся к нашим индейцам. И из Мезоамерики плавно переходим...
Спускаемся в Южную Америку.
Но прежде всего хотелось бы задать вам вопрос по мотивам прошлой нашей передачи, когда вы говорили о Кицталькоатле, человеке с заросшим шерстью лицом, об уроде, который носил белую маску, чтобы никого не смущать. У индейцев не растут бороды. Значит ли это, что они монголоиды?
На этот вопрос в науке нет прямого ответа. Монголоидные черты у них есть, и происходят они, скорее всего, от монголоидов. Хотя никто этого тоже не знает. Значительная часть антропологов выделяет их в самостоятельную расу. В четвертую расу. Так, не так, не знаю. Но они ведь и друг на друга-то не похожи. Южноамериканский индеец в Амазонии, он на монголоида похож. А североамериканский, в скалистых горах, например, вот эти индейцы, да, совершенно не похож. Абсолютно не похож. Канадский индейец абсолютно не похож. Хотя он живет рядом с эскимосами. Бок о бок. Ну, абсолютно не похож. Орлиный нос, широченные, невероятно скулы у него, бронзовый цвет кожи. Ну, не похож и все тут. Да не монголоид тут. Но мое мнение, что это самостоятельная раса, человеческая раса, вот, произошедшая от небольшой семьи, проникшей на американский континент и заселившей его с севера до юга, до огненной земли. Не совсем понятно с патагонцами, сейчас почти не осталось. Это в Аргентине, самый юг Аргентины, немножко Чили. Первые их увидевшие белые люди посчитали их великанами. И описывают, думаю, такие восторженные были, что вот найдена раса великанов, по описанию до 3 метров. Вот такие вот здоровенные. А потом их рост значительно снизился, вот, у следующих, последующих их открывателей. И жители огненной земли обликом были похожи, гораздо больше похожи на североамериканских индейцев, чем на южноамериканских. Вот. Огромного роста, это так и осталось, огромного роста. Ну, вот так вот, вот какая-то тоже человеческая раса может быть. Может быть, это какие-то родичи айнов. А мы не знаем сейчас, потому что их не, чистых их не осталось совсем, чистых патагонцев. Когда пришли, да нет точного времени, общепринятые 35 тысяч лет назад, в межледниковый период, там поднялось дно, проскочило. Почему не по льду? Потому что холодно очень в этих местах. Проскочила группа людей. Вот, и снова потом он закрылся, опустился на дно этот мост, и они так и остались в изоляции. Хотя так принято, хотя не очень понятно, не очень понятно. Эскимосы ведь туда-сюда ходят. Нормально ходят туда-сюда до сих пор. Вот, идут себе. Но эскимосы – это люди особые. Значит, и по другой версии, 12 тысяч лет назад при массовом таянии ледника проникли туда люди. Мне кажется, это не совсем правильно, потому что, ну, есть свидетельства, есть находки мезолитические даже в Южной Америке. А нужно время расплодиться, распространиться, там, занять эту территорию. Вообще, это земля загадок. Это место, от которого у археологов и историков волосы дыбом встают. Южная Америка, там вообще все непонятно. Там столько, такая куча загадок, ворох неразгребаемый и, наверное, никогда не разгребенный. Большая часть всех этих цивилизаций в джунглях сидит еще, ничего к ним даже не подступались, к этим цивилизациям. Вот, странным, однобоким. То есть вот в одном, в чем-то достигали таких высот, до которых нам еще, нам при наших технологиях далеко.
Например?
Ну, такая находка была, например, это, сейчас какая же культура-то, Мачика, нашли 5000 золотых бабочек. Вес каждой бабочки был значительно меньше грамма. То есть, ее они раскатали в такую тонкую пластину, это золото индейцы. Но это высокоразвитая культура, Мачика – это высокоразвитая культура. Что эти бабочки были, ну, почти прозрачными. Такое прозрачное золото. 5000. Там еще статуэтки были, мальчик там был. Но главное, что если на них, на эти бабочки положить на стол и подуть немножко на этих бабочек, они летать начинали. Они просто летали. Пока там, естественно, все не опустятся, игрушка такая. Причем бабочки все были индивидуальными, ни одна на другую не похожа. Ну, как вот, мы этого сделать не можем. Вот. Но, во-первых, идеальная, совершенно идеальная балансировка, аэродинамика. Вот воздух заколыхался, да, ветерочек немножко поднялся, и они полетели. И бабочки полетели, и летают, и опускаются плавно. Эта тварь, которую их нашел испанский полковник Ларос, их сплавил в слитки. Золото, оно и есть золото. Вот она, вот это вот. То, что один мой друг называет таким ёмким ругательством футбол. У него такое вот, это вот то, что там на трибуны залезли, орут, там пиво пьют, такие вот. То, что ненавидел всей душой, ненавидел покойный Даниил Сысоев. Это проявление в людях, люди в стаде. Вот, и он вообще считал, что профессиональный спорт, Даниил Сысоев, профессиональный спорт, это дело небогоугодное, это дело греховное. И христианин не должен ходить на спортивные состязания профессиональные. В чем с ним полностью согласен? Не знаю, знал, не знал, наверное, знал, конечно, блаженный Августин, который говорил так, что христианину достаточно один раз побывать на гладиаторских боях, пусть даже и случайно, чтобы перестать быть христианином. Анафема тот, кто пошел на гладиаторские бои. Вот, ну, вот знал, о чем говорит. А все ведь спортивные состязания происходят, либо вот эти вот наши профессиональные спортивные состязания происходят, либо от ритуальных игр жертвоприношениями, без исключения, все, включая там бег, метание копья и прочие безобидные штуки, вот, либо от человеческих жертвоприношений, которыми первоначально были гладиаторские бои. И прав был покойный патриарх Алексей II, когда воспротивился всеми силами проведению у нас гладиаторских боев, то есть... Кариды, безобидной, бескровной португальской кариды, там им убеждали, что это просто так красивый такой спорт. Вот. Нет, это не просто красивый такой спорт, потому что до сих пор тореадоры носят ритуальный знак бойца на своей голове, колечко из волос, посвященное, ну, Юпитеру капиталистскому, конечно же, вот. Носят. Так что никакой это не красивый спорт, это служба бесам.
В прошлой нашей передаче вы рассказывали про индейский баскетбол каучуковым мячом. У южноамериканских индейцев было нечто подобное?
Да, это было распространено по всей Америке. Только в Южной Америке высокоразвитые цивилизации. Они же разные. Там их два десятка было цивилизаций-то. До инков два десятка городских цивилизаций. Только там играли такими... похожими на бейсбольные биты, вот, а ацтеки играли каменными битами, похожими на то, так вот по виду, это я видел на рисунке их, похожими на то, чем отталкиваются от земли попрошайки на тележках. Вот они вот ездят на тележечке там, на подшипниковой, который громыхает по асфальту, и отталкиваются такой штучкой, что они очень бедные.
Два десятка цивилизаций, и ни одна из них не развелась в какое-то более или менее техногенное общество, как это было в Европе или на Ближнем Востоке. Как вы думаете, почему?
Ну вот на примере колеса, например. Они же знали колесо. Я уже говорил, что там была собачка на колесиках найдена. Это у альмеков еще найдена. Она была такая собачка. Доинкские цивилизации в Южной Америке знали гончарный круг, например. Вот, то есть колесо. Но... посуду, вылепленную на этом гончарном кругу, используют только в ритуальных целях. Это чисто мое предположение сейчас будет. Опять же, не отвечаю за свои слова, и не надо мне за них судить. Мне кажется, что с колесом это связано с табуистикой, с запретом. То есть колесо в данном случае – это символ солнца. На солнце нельзя ездить. Ну вот я сейчас спрошу Илью Сергееву, имеет право такое предположение быть?
Конечно, имеет, но я поделюсь еще и своим предположением. Мне кажется, в этом был Божий промысел, потому что если бы индейцы технически развивались, то рано или поздно они бы доплыли до Европы. И тогда бы, я боюсь, что нашим предкам не сдобровать.
200 человек у Писаро. Армия империи Тавантинсую насчитывала 160 тысяч в строю. Разделенные на 40-тысячные отряды, подразделения, которые по областям, с великолепной организацией, прекрасно вооруженные, и против 200 человек, и победили 200 человек.
Каким образом?
Единственно возможным. Им не сопротивлялись. Вот единственно возможным способом. Лучше всего на это ответил... Я хотел последовательно до инков дойти. Ну, сейчас скажу, потому что вопрос был задан, надо отвечать. Лучше всего на этот вопрос ответил инка Гарсиласа де ла Вега. Потомок инков. Он их еще помнил. Вот. У него отец испанец, мать инка. И поскольку кровь инков священна, ему позволили, инки позволили иметь слово инка в имени. Поэтому он инка Гарсиласа де ла Вега. Вот. В литературе Гарсиласа. Написал великолепный труд «История государства инков». Я не отрываюсь, он толстенный, не отрываясь от корки. До корки его когда-то прочитал. Ответил он так. Когда испанцы задали этот вопрос инкам, уже после завоевания, один из них пошутил, ответил так. «Да мы бы даром отдали вам все за ножницы и зеркальца». Только за ножницы и зеркальца. Эта шутка имела очень... А в это время еще шло сопротивление. Тупака Амару залез в горы и отбивался в последней крепости. Вот, еще долго там будет держаться, но просто по труднодоступности. До 1572 года.
То есть сопротивление все-таки было?
Было. Оно было недостаточным, чтобы даже неприятности причинить. Испанцы не взяли последнее убежище Тупака Амару сразу. Только потому, что ну, нафиг оно им было нужно. Вот. Как с неуловимым Джо. Вот, ну, далеко, а их мало, испанцев, их крайне мало. Поднакопили они немножко сил, ну и взяли. А шутка с ножницами и зеркальцами, она заключается вот в чем. У инков было очень строго иерархичное общество. Не у инков, конечно, а в Тавантинсую, в империи инков. Строжайшая иерархия. И длина волос означала социальное положение. И причем были специальные государственные чиновники, которые с линеечкой проверяли, насколько ты отпустил волосы. За каждый миллиметр там битье. А если уж грубо нарушил, так смертная казнь. Поэтому они, бедные, укорачивали себе, равняли волосы обсидиановыми ножами. И когда им показали зеркальце и ножницы, они возликовали, потому что вот эти обычаи, они еще долго по инерции существовали, не продолжали стричься. Поэтому в этой шутке оно как бы заключается истина в том, что жители империи инков, несмотря на всю ее социальную направленность, а это социальное государство, но еще будем об этом говорить, об устройстве, вот, подробно будем говорить, люди ее не любили, плохо там жилось им. Не то, что плохо, а вот не любили они ее. И вздохнули с облегчением, когда пришли испанцы.
Судя по тому, что вы рассказывали о строгой социальной иерархии, видимо, это было очень несвободное общество. А все-таки человек хочет свободы.
Человек хочет воли. Свобода, это такие слова. Ведь потом они же, индейцы кичуа, будут восставать против испанцев, да, будет Тупаком Амару II, вот уже в 18 веке он был, потомок инков, который поднимет восстание. В наши дни фронт национального освобождения имени Тупак Амару. Не знаю, есть он сейчас или нет, но был, недавно совсем еще был. Имена эти-то, они как бы помнятся потомками индейцев кичуа. 99,9% населения империи индейцы кичуа. Вот инки — это пришельцы. Так, скажу. Аристократы.
Давайте по порядку. Начнем с американского мезолита.
Давайте начнем с американского мезолита. Вот. Но мезолит, я напомню слушателям, это время, когда отступил ледник, только-только отступил ледник, средний каменный век, когда человек изобрел лук и стрелы. Вот. То есть для нас важно, что он перешел к одиночной охоте. То есть человек с луком и стрелами может охотиться, ему не обязательно загонная охота. Она ему уже не очень нужна, и в связи с этим возникает парная семья, папа, мама, дети, родовая, крепкая родовая община, которая существовала до мезолита. Она существует и дальше, но она уже не так давлеет над человеком. Это мезолит, вообще-то говоря, это золотой век. Это время, когда человек еще не порабощен государством, еще не порабощен какими-то там классовыми и прочими штуками, но уже сыт, потому что искусство охоты, искусство присвоения в это время, оно высочайшее. Потом он, мезолит, плавно переходит в новый каменный век, это с камнем делают все, что угодно, его точат, сверлят, шлифуют, полируют, рисуют на нем узоры, все, что угодно с ним делают, это неолит. И в неолите происходит то, что называется в науке неолитической революцией, то есть переход к земледелию и скотоводству. И вот мы видим неолитические культуры Южной Америки, и опять загадка, они все городские, они все высокоразвитые, и все возникают, ну, как бы, ну, вот-вот, не было, наверное, бабах и есть, и огромный город стоит, огромный. Культура Чавин, 1000 лет до нашей эры, 3000 лет назад, а?
Чтобы удобнее было понять, мне в детстве всегда это не хватало на уроках истории. А что в это время происходило в Старом Свете?
Значит, царь Давид, царь Соломон, соответственно, ну, и дальше по списку, соответственно, что там, закат Египта. Вот, но Египет еще никем не завоеван. Расцвет Ассирии. Наши предки в шкурах бегают где-то. Непонятно еще даже где. Не по деревьям прыгают, конечно, но это первобытные, 100% первобытные охотники. Наши предки славяне. Славян еще, скорее всего, нету.
Арии есть?
Да. Арии уже начали свое победоносное шествие, уже расселяются.
То есть наши предки не в шкурах, а на колесницах.
Ну, они же волнами шли, да? Мы ведь то, что потом станет германцами, а от германцев славяне. Мы вот эта часть ариев. Не, мы в шкурах. Мы ведь не таджики. Таджики – это персы. Вот эти самые таджики, которые сейчас у нас строят там. Вот мне сейчас бригада таджиков крышу закатывает на гараже. И вот я на них смотрю. Они красивые, во-первых. Они красивые. Они прекрасно работают. И в отличие от меня, они свободно владеют двумя языками. русским своим, таджикский, на котором писал Фердоуси.
Но это смесь персов с кем-то еще, да?
Это персидский, это просто там расхождения идут, расхождения, разные диалекты. Диалект фарси, да.
То есть это бронзовый век.
Ну, у ассирийцев железо, сталь даже уже. У ассирийцев уже даже сталь, ну, больше ни у кого нет.
А индейцы в это время металл использовали в качестве оружия или только как украшение?
Ну, южноамериканские индейцы металлы, бронзу, как оружие и как украшение, и даже как орудие труда использовали. Это связано с тем, что, во-первых, там навалом меди, очень много меди, медные забои чили, причем очень хорошая медь. Во-вторых, там есть олово и разные присадки. Бронзу они научились делать очень рано, и в отличие от индейцев Мезоамерики, они ее использовали, широчайшим образом использовали. Ну, землю копали бронзой. У них, правда, были такие странные плуги. Ручной плуг, похож больше всего. Вот если бы мы посмотрели на него, мы бы сказали «копье» широким таким лепестком. Работали парой, когда целину поднимали. Впереди мужчина этим копьем тычет землю, специально там подставочка для ног, переворачивает пласт, за ним идет женщина с мотыгой бронзовой и разбивает комки.
Как все-таки тяжело им было без тягловых животных, ни буйволов, ни лошадей, ни верблюдов.
Бедные, бедные, ой, бедные. Но это им было не надо. Это по тем почвам и по тем природным условиям наилучший способ. Они сумасшедшие урожаи получали. Тем более, что господствующей культурой была картошка. Вот у этих индейцев, у индейцев Южной Америки. У них 20 с лишним сортов, видов картошки было. Они туда-сюда и везде использовали. Ну, потом, конечно, кукуруза, хлопок. Это вот уникальный случай. Хлопок там стали сеять и делать из него разные изделия. Первоначально не для одежды, а для рыболовных сетей. И сети сразу же возникают в готовом виде, мелко и чистые, с грузилами и поплавками.
А как у них было с мореплаванием?
Да великолепно у них было с мореплаванием. Бальсовые плоты. Далеко в море выходили, вот, и достаточно далеко плавали. У них легенды этих индейцев в Южной Америке, я сейчас перечислять цивилизации не буду, только на самых ярких буду останавливаться. У них с мореплаванием было все в порядке, они плавали далеко, их легенды рассказывают, без конца рассказывают о приплывших откуда-то, как о своих предках, а уплывших куда-то, непонятно где потеряешься. Беспокойный такой народ, очень подвижный народ. А, да, вот еще загадка тут совершеннейшая. Вот культура Паракас. Там массовые жертвоприношения, там человеческие жертвоприношения, конечно. С людоедством нет, не знаю, следов нету. Вот, но правителям, при похоронах правителей приносили жертвы, правителей мумифицировали, сажали в сидячем положении прекрасно сохранившиеся мумии, отлично сохранившиеся мумии, но мы на них видим, на этих мумиях видим следы хирургического вмешательства многократного, включая трепанации черепа, включая, причем видно, что осколки косточки вытащены, золотой пластиночкой прикрыта дырка. Живи, человек. А чтобы мы не сомневались, как оно, вот чтобы мы не сомневались, как оно это было, рядом, там, в гробницах, там много вещей в этой культуре Паракас, рядом лежат хирургические инструменты. Врачи современные смотрят на них, узнают каждый, включая зажимы для сосудов, там, все, что хочешь. Более того, был проведен эксперимент этими, ну, такими же, конечно, изготовленными заново обсидиановыми хирургическими инструментами, делали операции. Уверяют врачи-хирурги, лучше скальпеля, лучше стали, отлично работают эти инструменты. Ну, это, простите меня, но это не то, что бронзовый век, ну, бронзу они использовали, конечно, но колеса не знали. Знали, вернее, но не использовали колесо. Фантастика. И вот такие вот непонятки, несоответствия, вот такие несоответствия развития, перекосы в чем-то великолепно. Селекция. Такие сорта выводили. Ткачество. Все без исключения вот эти вот доингские цивилизации Южной Америки, их большое количество. Все без исключения были великолепными ткачами. Оттенков краски, которые они вплетали в одежду, что 13-15, вот так вот. Очень любили разноцветные одежды. Остались непонятные полотна, тоже много полотна. Они их предполагают, да, что это письменность на ткани. Сохранность прекрасная, краски не потускнели, ну, растительные краски, конечно, не потускнели. Хоть сейчас вот одевай, иди. Но главное, просто мы характер определяем их. Они любили это. Они очень любили пестро одеваться. Причем эту одежду украшали перьями. Перьями попугаев, короны из перьев попугая, маски из перьев попугая, птичьи перья использовали как для плащей, как водоотталкивающий материал нашивали, ходили. Ну, вот такие вот люди. Инопланетяне. Настоящие инопланетяне. Заметьте, во времена Вселенских соборов Колумб-то не плавал. Ничего никто не знал в Старом Свете о том, что есть вообще на свете вот такая Америка и вот такие люди. И вот такие вот люди, да, которые делали там у себя трепанацию черепа. Про Китай знали, даже про Японию знали. Про Индию знали много. А про них вот ничего. Ни звука, ни ползвука. Вообще ничего. Прям мурашки по коже идут, да, вот. Одна планета, один мир, один Господь. Удивительные, удивительные совершенно. Вот это я уже упоминал, культура Чавин. Огромный город Чавин в горах. Порядка 4000 метров над уровнем моря. И вход в этот город окружен горами. А вход в этот город прорыт через гору в тоннеле. Вот через тоннель можно пройти. Здорово. А там здание покрывали, декор такой был, золотой фольгой. И прибивали золотыми гвоздиками в трещинки в камне. Ну, оно так золотым было, такой, знаете, прикладной такой материал такой вот, чтобы... Хороший облицовочный материал, долговечный, там как бы коррозии нет никакой, и красиво, да и красиво тоже чего. Ну, вот та же культура мачика, в которой знаменитые бабочки этой испанской скотины полковника Лароса были, ну, все исследователи по ним плачут, по этим бабочкам, прям реквием по ним звучит. Посмотреть бы. Рисунки сохранились, ну, так вот. Как делали? Ну, как делали-то? Летали. Но та же самая культура мачика. Рыли прекрасные каналы, 100 с лишним километров. Естественные препятствия проходили при помощи акведуков. Значит, строили, вот овраг там какой-то, раз над ним акведук, до 1,5 километров. Акведуки вот эти до сих пор работают. Ими прорытые каналы, вода течет по ним. Люди пользуются до сих пор, как до сих пор люди пользуются террасами инков, выращивают на них, на тех вот этих горных террасах, без них земледелие было бы невозможно вообще, выращивают до сих пор. Ну и в этой самой замечательной культуре мачика, где акведуки и где до сих пор водичка течет по каналам, прорытым этими индейцами, там мы видим, впервые видим цену, которую за это платили, там... Система наказания была такая, что отрубали части тела за малейшие провинности. За малейшие, а за чуть-чуть посерьезнее просто убивали. Там убивали раз, убивали два, убивали три, убивали за все. А иначе не заставить делать такие грандиозные сооружения. Там просто вот, это же все-таки первобытный человек. Вот, и одна из высочайших пирамид Мачика в обоих Америках. 48 метров высотой. А наиболее интересная – это империя инков, ее устройство, ее мистический смысл. Что еще более интересно – это остров Рапану и остров Пасхи. И еще одна штучка, я о ней пока не скажу, я ее держу в запасе. Она меня просто вывернула наизнанку, эта штучка, археологическая штучка. Вот о ней тоже нужно обязательно рассказать. А сейчас я хочу ответить второй группе обвинителей. Их целый хор. Разные социальные принадлежности. Все их слова можно объединить одной фразой. Чего этот Марнов нас людоедами пугает? Что он все про ритуальное людоедство и так страшно жить? Вот про это не надо, как говорил великолепный такой персонаж был у Шукшина, Змей Горыныч. Когда Иван Дурак спел ему, как Хасбулат лишился головы, и голова старика покатилась на лук. Он говорит, а вот это не надо. Это жестокость.
Сергей, ну мы возвращаемся к началу передачи. Ведь как раз мы об этом и говорили, что люди желают, чтобы их утешили, убаюкали, успокоили.
Убаюкает их нянька. А я не для того существую. Вот для чего-то существую же. Вот это что-то Господь дал мне возможность сказать вот так вот людям. Я все-таки буду кусаться. Потому что... Ничего никуда не ушло. Зачем я пугаю? Времена последние. Бдительность. И никуда не ушло, и ритуальный людоедство никуда не ушло. Но вот смотрите, что происходит в наше время. Это вот наши дни. И говорить об этом буду. Значит, приходит женщина делать скрининг. А определять, кто у нее в животе сидит. И беременная женщина к врачу. Во многих случаях начинаются уговоры сделать аборт, даже на поздних сроках, на том основании, что там сидит урод. Что там уродство. Я знаю несколько случаев, знаю конкретно живых людей, которые не поддались на эти уговоры и родили совершенно здоровых детей. Что это? Вот так вот немножко насторожитесь, что это такое? Вот что это такое? Значит, это вот что. Во всех, даже самых хороших, нормальных родильных домах собирают плаценту и продают. Ее охотно и за большие деньги покупают на Западе. Плаценту от родившихся детей. Во всех абортариях собирают абортативную кровь и продают туда же. У нас не учитывается, куда, вообще не учитывается, куда девается плод. Вот не учитывается никак и никем. Врачи абортариев говорят в один голос, материал абортов не используется нигде, он уничтожается. Кто проконтролирует? Может быть, на малом сроке, а на большом сроке куда? Куда это девается? И процветают чудо-таблетки по омоложению. Стволовые клетки, там все вот это. И выстраивается цепочка. В одном месте старую дуру накачали, что ей нужно срочно омолаживаться. Она готова платить, старая дура, любые деньги. Для того, чтобы не надувать себе там всякими этими ботоксами лицо, да, а вернуть себе естественную молодость. Ей предложили средства. Да. Она дала эти деньги запущены. Дальше эти деньги попадают в, куда? В абортарии они попадают. Из абортариев они попадают врачам в консультациях, которые получают, не все, конечно, а, видимо, проводится разведка, получают заказ. Вы нам поставляете, а мы вам кое-что даем. То, что я говорю, совершенно бездоказательно, но поспрашивайте слушатели своих знакомых, и вы найдете кучу таких историй, похожих историй. Это работает. Ритуальный каннибализм, ритуальное людоедство в наши дни, в нашей стране, в последние времена, перед приходом Антихриста. Это работает. Почему ритуальное? Я сейчас расскажу совершенно реальный случай, который лишний раз подтверждает то, о чем я уже говорил. Враг не будет прятаться. Он прямо скажет, кто он, и скажет, поклонись мне. Значит, несколько лет назад, не больше 7, то есть вот жена моя еще работала там в роддоме. Был такой случай. Газеты разложили. Газеты, такие рекламные газеты. И в одной из газет было объявление, предлагающее приходить всем желающим в комфортных условиях в частную клинику делать аборты. Значит, бесплатно. Акция длилась один день. Один день единственный. Воскресенье. День жен мироносец. Это совершенно реальный случай. Вот вам, пожалуйста. Получите. Это как с Дэном Брауном, когда накануне Пасхи этот богохульный фильм у нас выпускали, да? Это примерно так же. То есть вы, христиане, смиритесь с тем, что я пришел, а еще лучше поклонитесь. Вот так. Ад здесь, ад с нами. И, в общем-то, начинается уже то, о чем написано в Откровении Иоанна Богослова. Я сейчас зачитаю мое любимое место из этого Откровения. И пусть потом говорят, что Марнов опять пугает. И это 18 глава. «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Все на продажу. И вот в наше время, понятно, да, на продажу и тел, и душ человеческих. этот самый Пал, Вавилон, великий город, я помедленнее прочитаю, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому!» И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая, «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». А ведь реальный-то Вавилон не на море стоял, а далеко-далеко от моря. И вот так вот просто задумайтесь, о каком городе идет речь, о каких событиях, о какой стране. После определенного решения, да, когда Америка приняла закон об однополых браках, остается только ждать, когда смоет ее. Вот пал, Вавилон, великий город, вот где торгуют и душами, и телами людей. Вот паук высасывающий, вот все, на деньги, все товар. Вот, пожалуйста, да, заплати, поклонись, как со стволовыми клетками, и мы вернем молодость. Только ты приди в день жен мироносец, то есть, ну, отрекись от Христа. Или как торговцы европейцев в Японии, наступи на крест. Пройди, торгуй, но только наступи на крест сначала. Нет, эта сила в решающий момент, в момент выбора, не прячется. Она снимает маску сознательно, снимает маску и показывает свое лицо. Ну, вот так вот. Ну, а теперь по традиции хотел прочитать стихотворение моего любимого поэта Николая Сильвестровича Голубоша. «Скажи мне, раб, ты хочешь воли?» «Хочу, хочу, мой господин. Тем паче равенство обоим нас обещал Господний Сын. И что же, раб, нелепой страсти, ты станешь баловнем судьбы?» «Да, как учил Прибеев классик, мы не рабы, рабы не мы». «Куда тебе, не зная брода, скажи, к чему такая прыть?» «А мне затем нужна свобода, чтобы других закабалить».
Всегда удивляюсь, открою его, не в попад, а получается в попад. Вот. Николай Сильвестрович, Христос воскресе! Дорогие радиослушатели, наше время истекло. Всем спасибо за внимание. Мы продолжим через неделю в это же время. Напоминаю, что в нашей студии был историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов, вел передачу редактор Илья Сергеев.
Храни вас Господь! Вы слушали программу «О чем молчит Библия». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Yeah.